по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1276-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Кракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня в Откровении Иоанна Богослова, мы с вами сегодня продолжаем, и не спеша продолжаем читать 14 главу. Интересно, что некоторые комментарии ваши, они, собственно говоря, уже как бы заглядывают вперед. Или вы в ваших комментариях заглядываете вперед на те моменты, о которых мы с вами будем говорить, на то, что мы с вами будем читать. Юрий пишет нам про великую блудницу, например. Это абсолютно точный комментарий. И мы тоже об этом будем говорить в связи с 14, 17 и 18 главами Откровения Иоанна Богослова. Ну и многими другими. Сегодня мы начнем с того, что почитаем ваши комментарии. Но я сначала напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем все Священное Писание за 5,5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии», а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню также, что вы можете всегда послушать уже вышедшие передачи, высшие эфиры «По страницам Библии». Вы можете их услышать в нашей группе ВКонтакте конкретно, и вы можете посмотреть их, послушать их на нашем сайте и в приложении Theos. Вот, значит, давайте к вашим комментариям. Тут Татьяна пишет вопрос: «Сколько еще займет изучение Откровения по времени?» Так да, всю жизнь, Татьяна. Ну, сколько оно займет? Ну, вы же понимаете, да? Вот до конца жизни оно и займет, как изучение всего Священного Писания. А потом еще вечность понадобится. А потом еще вечность мы придем и такие скажем: ой, а вот это по-другому. А это не так. А это мы не понимали. А это мы недопонимали. Вот по этому поводу мы спорили, и мы были неправы. А по этому поводу, не знаю, были правы. А тут никто не прав. А тут вообще что-то такое, о чем и люди на земле подумать не могли. А вот раз, оно в вечности, глядишь, и откроется. Так что, если говорить на глобальном уровне, сколько еще займет изучение Откровения Иоанна Богослова? Это, знаете, как студент, который прослушал курс литературы Средневековья, один семестр. Два семестра. Давайте ему дадим побольше. Два семестра. Вот. И давайте скажем, не вся литература Средневековья, а только европейская литература Средневековья. И вот после этого он говорит: я изучил европейскую литературу Средневековья. Так над ним любой преподаватель, в общем-то, так либо смеется, или улыбнется. Да, потому что, конечно, ты ничего не изучил за один и даже два семестра. Вот. Поэтому, конечно, всю жизнь. До конца жизни, еще и в вечности. Но если говорить об этом конкретно в нашем цикле «По страницам Библии», вот сегодня у нас с вами 1276-я встреча. Вот, значит, у нас с вами осталось... Что у нас осталось? 21 встреча. Да, 21 встреча у нас с вами осталась по Откровению Иоанна Богослова. А мы в 14 главе. А глав всего 22. Так что вот так, не спеша, по заключительной части Откровения Иоанна Богослова мы с вами движемся. Но поймите, пожалуйста, при этом, что... мы на самом деле не закончим изучение этой книги, как и изучение всего Священного Писания. Это на всю жизнь. Альфия нам пишет, что полезное с полезным. Да, обычно говорят сочетание приятного с полезным, вот, а полезное с полезным. Вот, да, так оно и есть. Многие нас приветствуют. Я смотрю вчерашние сообщения. Госпожа Беладонна, да, добрый день. Ольга, добрый день. Ольга пишет: «Откровение – тяжелая книга. Как вам? Все понятно? Мне нет». Это вот как раз к тому, о чем говорила Татьяна. Это понимание, которое приходит постепенно. Понимание, которое... Вот ты перечитываешь, и тебе становится более понятно. Потом еще более понятно. И более того, иногда, знаете, что бывает? Ты перечитываешь, и в связи с событиями твоей жизни, или в связи с тем, что Бог тебе уже показывал, ты начинаешь смотреть на какие-то вещи по-другому. То есть это не только про то, что Бог показывает из своего слова, хотя вот это прежде всего, но также еще и то, что Бог показывает из жизни. То есть вот ты вот живешь, ты возвращаешься к чему-то уже вроде бы прочитанному, вроде бы пройденному, вроде бы усвоенному, а ты начинаешь это понимать по-новому. Бог так тебя через это ведет. Вот, Юрий пишет опять по этому поводу тоже. Много непонятного, но нужно стремиться через тернии к звездам. Ну, да, если здесь понимают, что это возрастание в Боге, возрастание во Христе, именно так верой и надеждой живем и дышим, как Ольга нам тут тоже напоминает. Вот непонятное будет. Более того, я вам скажу так. В какие-то моменты нашей беседы вы скажете, ну нет, особенно сейчас, да, вот особенно в Откровении Иоанна Богослова, вы скажете, ну нет, я с такой трактовкой не согласен. Хорошо, предложите свою. Но читайте Божие Слово, пребывайте в Божьем Слове. И какой бы ни была ваша трактовка, то, к чему вы придете в Откровении Иоанна Богослова, главное, чтобы в центре этого был Христос. Там потом разберемся. Вот мы придем, сядем. Ой, я так себе представляю. Сначала хотел сказать, сядем за стол в небесах вместе. Вот, не-не-не-не, наверное, на лужайке где-нибудь в небесах. Вот, там будет и Юрий, и Ольга, и Жанна, и Саша, и многие другие, и Евгений, и так далее. Вот, и другие люди, и госпожа Беладонна, мы тогда, наверное, даже узнаем, как ее зовут на самом деле. Вот, там в небесах. И тогда поговорим об Откровении Иоанна Богослова, обсудим вместе. А может, и не будем обсуждать. Может быть, это по-другому как-то будет выглядеть. Это вот то, что уходит в вечность. Быть на стороне победителя. А, Настя, конечно, ну как же там без Насти в небесах? Быть на стороне победителя – это круто, пишет Настя. Да, это действительно круто. И опять-таки, тут ведь вот какая вещь. Когда мы с вами видим реальность. Да, вот реальность этой земной жизни. Ведь действительно ты живешь, и ты иногда думаешь, вот нет такого моментального, сиюминутного подтверждения. Я сейчас подчеркну это слово, чтобы меня потом не упрекнули в ереси. Еще раз, нет, дальше все большие буквы, сиюминутного подтверждения, что Господь победитель. Ну, то есть, ты смотришь в мир, на мир, и ты смотришь возрастание вражды, ты видишь войны, ты видишь противостояние, ты видишь вражду даже в христианских сообществах. Да, ты заходишь в соцсети, и в христианских пабликах ты видишь, как братья и сестры не только братские разборки устраивают, а друг друга поедают. Причем поедают совершенно конкретно. Ты видишь, что на политиков рассчитывать нельзя. Но и в церкви, большая часть церкви отступает. И церковь вместо того, чтобы быть телом Христовым, превращается в религиозную организацию. Там, не знаю кого, евангельских христиан, там, баптистов, и еще кого-то. Вот. И ты такой думаешь, ну где оно? Где вот это вот победное шествие Христа по земле? И в эти моменты очень важно как раз обращаться к Божьему Слову. Видеть, что будет. Потому что поражение, временное поражение, это лишь шаг на пути. Более того, оно даже не поражение. Да? Вот тогда... Потому что иначе можно разочароваться. Я встречал людей, которые говорили, ну, я был христианином, но я вижу, что Христос как-то не побеждает. Вот для того, чтобы видеть Божьими глазами, как раз и необходимо Божье Слово. Потому что если без Божьего Слова, если просто по нашему пониманию, если просто по нашему разумению, то, нравится нам или нет, мы с этим утверждением должны были бы согласиться. На моментальном, каком-то вот сиюминутном уровне Христос не побеждает. Но то, о чем мы с вами вчера говорили, я стою на стороне того, кто победит в конечном счете. и побеждает в сердцах людей, побеждает в душах людей, вопреки греху, вопреки всему тому, что с человеком или с человечеством происходит. Кстати, по этому поводу тоже. Вот по поводу сердец, душ и так далее. Вот стою на стороне победителя Иисуса моего. Но иногда то язык мой враг мой, то мысли мои враги мои. Да, это вот Ольга пишет. Абсолютно. Значит, когда мы с вами говорим о победителе, говорим об этом противостоянии, мы должны сказать, что оно ведь не только вокруг нас. Это было бы легко, это была бы одна ситуация, одна история, если бы мы просто говорили, да, вот в мире так, но во мне тижда блажда Божия благодать. Вот, а нет, во мне тоже бывают такие бури, что ты говоришь, я говорю, Господи, защити меня, знаете, от кого? Защити меня от самого себя. Защити меня от действия врага, который пытается меня искушать. И через меня же это и начинает делать. То есть ты просишь Господа вот о такой защите. А нам не хватает Христа. Психология и так далее заполняет ум многих. Напоминает нам и акцентирует внимание Татьяна. Я, кстати, читаю сообщение от Татьяны. Вот просто вижу такую пасторскую душу и пасторское устремление здесь. Знаете, разные ведь сообщения от разных слушателей, от разных зрителей. Вот. И бывают сообщения, которые, ну, чисто на уровне знания, на уровне ума, на уровне, ну, вот, я вот это узнал, я это выучил. А некоторые из вас, я бы сказал, многие из вас, пишут сообщения, которые показывают, что человек в этой жизни через что-то прошел. Прошел через многое. Вот сегодня у нас будет... Я не помню, то ли сегодня, то ли завтра у нас будет очень важная мысль. Мысль, которая касается страдания. Значит, смотрите. Доктор Маги в тех беседах, по материалам, которые мы с вами и беседуем тоже, неоднократно обращает внимание... Это его убеждение. Я с этим согласен. Но я понимаю, что не все христиане с этим согласны. Но убеждение в том, что церковь не будет проходить через великую скорбь. Однако он оговаривается и уточняет, и это уточнение важно, что церковь и каждый верующий человек лично проходит через свою малую скорбь. А по-моему, это не сегодня, поэтому, по-моему, это завтра. Но я немножко тороплюсь, но ничего страшного. Ну, тогда завтра это услышите, но я скажу уже сегодня, раз об этом начал. А вот великую скорбь церкви, или великую, простите, великую скорбь человечества, как период истории человечества, нельзя путать с малой скорбью, через которую проходит церковь и через которую проходит так или иначе каждый из нас. Значит, вот Господь использует страдания этой малой скорби, этой скорби на земле, для того, чтобы очищать нас, для того, чтобы приводить нас к себе, для того, чтобы укреплять нас. И это очевидная вещь. Ни один христианин, я думаю, с этим спорить не будет. И вот неоднократно мы уже это подмечали, но я думаю, что здесь стоит еще раз это подметить. Человек, который проходит через страдания, человек, который проходит через испытания, он меняется, Бог его меняет. Бог делает его другим. Я могу сказать и по собственному опыту, и по опыту других людей, служителей Божьих, которых мне доводилось видеть и слышать. Вот человек, который только что окончил семинарию, ему там 20 с небольшим лет, у него греческий, еврейский и семинарский диплом. В смысле, греческий язык, еврейский язык и семинарский диплом. А еще куча богословия. А еще куча церковного управления и других предметов. Вот. И вот он начинает проповедовать. И он знает многое. Но тот же самый человек лет через 10, 15, 20, когда он прошел определенные испытания, когда Бог его провел через эти испытания, когда Бог его укрепил, когда были и взлеты, и падения, когда было страдание, когда была своя малая скорбь, вот этот человек становится другим. И в смысле того, как он живет, и в смысле того, как он относится к Богу и к людям, и в смысле того, как он Божие Слово проповедует. Я надеюсь, что знания греческого и еврейского у него не улетучиваются, а только увеличиваются. Хотя не у всех, у некоторых, к сожалению, улетучиваются. Но добавляется также понимание этой жизни. И знаете, что еще добавляется? Добавляется сострадание, милость, милосердие. При этом он остается твердым доктринально. Опять-таки, я на это надеюсь. Он остается твердым в вероучении. Но он, ну как сказать, относится и к себе, и к другим людям с большим милосердием. Вот он идет и пользуется мечом Божьего Слова, обоюдоострым мечом. Но он уже не размахивает шпагой из серии «Дайте я вам докажу все». И сейчас голову посношу. Помните, как там Петр, да, своим-то мечом размахивать пытался и отсек ухо раба первосвященника. Явно он метил не в ухо и не в раба. Вот. Но ну что отсек, то отсек. А Иисус восстановил. Потому что уши-то отсекать зачем? Так вот, когда... А потом будет действие Святого Духа. А потом будет первая проповедь уже в день Пятидесятницы. И Петр будет проповедовать. А потом он будет писать свое первое послание. И вот сравните, пожалуйста, ну просто перечитайте. Первое послание Петра, 5 глава. Начните прямо с начала главы и до 7, до 8 стиха прочитайте. Просто тон услышьте еще раз. И задумайтесь о том, что ведь это писал человек, который когда-то в порыве желания защитить Христа отсек ухо, или даже кончик уха, мочку уха, ну, ухо, наверное, все-таки. Ухо раба первосвященника. И подумайте, как увидите, как Господь действует в человеке через действие Святого Духа, через страдания, через испытания, через принятие, через любовь, через безусловную любовь, через вот это повеление «паси овец моих». Вот так же Господь действует в каждом из нас. Именно поэтому страдание, вот эта малая скорбь, которая важна для каждого из нас, она действительно меняет нас таким образом. Настя пишет: «Так вот в чем секрет победы. Играть не ради себя, а ради Господа». Думаю, это не только к музыкальным инструментам относится. Да, конечно, не только. Это вообще к жизни относится. И даже в христианском служении сатана иногда нас ведет, к сожалению, к тому, что сказать: «Ой, сейчас вот я вот такой крутой, я сейчас всем покажу, сколь я крут». И в наших беседах, в нашей вчерашней беседе, вы слышали о музыкантах, которые выходят покрасоваться. А что? Разве проповедников таких нет, которые выходят покрасоваться? И самое интересное, кстати, если вы себя на этом ловите, и вы думаете, вот, допустим, вы проповедник, а я знаю, что нас слушают проповедники. И вы иногда проповедуете за кафедрой и думаете: какой же я красивый. Ну, вы понимаете, что Господь это и так знает, да, что в данный момент вы красуетесь. А я вам скажу еще вот что. Слушатели это тоже знают. Вот слушатели этот момент замечают. А они в курсе. Вот поэтому будьте, пожалуйста, аккуратнее. И бывают моменты, когда действительно просто Господь показывает. Да, вот это должно в жизни измениться. Ольга пишет, Ольга Миронова. Да, доброе утро. Да, в вечности будет много сюрпризов. Мы об этом уже говорили. Я даже не могу перечислить, сколько. Ну, если бы я перечислил, или если бы вы это перечислили, то они бы перестали вот быть... скажем так, они перестали бы быть сюрпризами. Да, мы бы тогда с вами об этом знали. Вот. И, значит, давайте мы скажем несколько еще слов в связи с тем, что нам предстоит. У нас есть несколько минут. Я еще могу проговорить некоторые вещи, которые относятся к фрагменту нашему сегодняшнему. Это 14 глава Откровения Иоанна Богослова. это конец великой скорби. Кто-то скажет, но там же еще будут чаши гнева. И мы перебрасываем мостики между 14 и 19 главами. Я хочу напомнить одну важную вещь, которая касается пророчества. И заключается она в следующем. Пророчество совершенно не обязательно линейно. То есть, вот помните, мы с вами говорили про такое понятие, как пророческое время. Можно себе представить таким образом. Ну, давайте аналогию с пространством проведем. Да, пространство. Вот вы едете по дороге, вы видите то, что впереди вас. Ну, если вы на машине, то в зеркало заднего обзора вы видите то, что позади вас. И вы вот видите себя, воспринимаете себя как некую точку, которая перемещается по дороге. Значит, виды для вас разделены в пространстве и во времени. Вот вы сначала видели одно, а потом другое. Теперь представьте себе, что вы над той же дорогой взлетаете на самолете. И тогда вы начинаете видеть больший участок этой дороги одновременно. Оно у вас, для вас сходится вместе. Вы воспринимаете те же самые машины не просто как точку единую, да, вот одна точка, одна машина, а вы воспринимаете некую общую, более широкую картину. Потом вы еще ближе, еще дальше, простите, да, соответственно, вы еще больше видите вот этого общего плана. Теперь то же самое представьте себе применительно ко времени. Мы с вами, живя на этой земле, живя во времени, идем по этому пути. Бог же смотрит на все это вне времени. Это не то, что он просто был вечный, он будет вечный. Это тоже так. Но он находится также и вне времени, потому что время – это часть его творения. Он это сотворил. И вот давая пророкам пророчество, он также ставит и пророков вне времени. Он позволяет им, дает им возможность возвыситься над этим временем. Что тогда получается? Они могут говорить о событиях, разделенных во времени, как о чем-то происходящем рядом. Они видят вот это пересечение многих событий. Это взгляд с высоты. Даже не с высоты птичьего полета, а с высоты Божьего обзора. И вот, если говорить с высоты, да, мы подходим к концу великой скорби. Между 14 и 19 главами есть большие параллели. И сначала дается общая картина, а потом ее более конкретная расшифровка. Расшифровка по событиям. Это тот же прием, который мы с вами уже видели в начале книги «Бытие». Общая картина сотворения мира и неба и земли и тех, кто живет на земле. А дальше уже картина человека. Будем молиться и читать Писание. Господи, прибудь с нами сегодня. Направляй нас по Слову Твоему. Молим Тебя, веди нас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1276-я встреча у нас с вами сегодня. Я хочу вернуться сегодня к Откровению Иоанна Богослова, 14 глава, 4 и 5 стихи. Мы с вами только что прошли через великую скорбь. Или, точнее, через изучение того, как описывается это время в Откровении Иоанна Богослова. Мы читали о семи личностях, а затем перед нами предстало вот это время затишья. Это скобка, в которой говорится и о других личностях. Читая Откровение Иоанна Богослова, мы встречались с некоторыми страшными, ужасающими событиями. И мы видели, насколько страшным будет и сам этот период. Великая скорбь. Да, многие сегодня считают, что христианская церковь будет проходить через великую скорбь. Более того, люди, стоящие на таких позициях, порой имеют наглость упрекать всех остальных не больше, не меньше, как в поверхностном христианстве. Вот, например, цитаты из одной статьи на эту тему, которую мне довелось прочитать. «По нашей земле распространяется мелкое поверхностное христианство. Люди, — пишет автор этой статьи, — не имеющие глубокого корня во Христе, в испуге отшатываются от мысли о том, что Бог будет испытывать свой народ через скорбь, или что Бог будет использовать страдания, чтобы укрепить церковь, приготовить ее как невесту для Христа. Однако очевидно же, что страдание – это и есть путь к славе. И мы призваны страдать. Почему? Да потому что Христос ведь тоже страдал, и Он дал нам пример, чтобы мы следовали по Его стопам, шли Его путем. И вот как раз отвечая на такие взгляды, продолжает автор статьи, я больше не говорю христианам, что они не будут проходить через великую скорбь. Может и не будут, однако я могу сделать для христиан гораздо больше, если я буду готовить их к предстоящим испытаниям ради Христа, нежели чем если буду успокаивать их мыслью о том, что им не придется проходить через великую скорбь. Потому что человек, облекающийся во все Божие всеоружие, чтобы противостоять в день зла, таким образом имеет и возможность для серьезного роста во Христе. Конец цитаты. Ну и вот что я по этому поводу хочу сказать. Великая скорбь никогда не называется днем зла или днем злым. Она называется днем Божьего гнева, или даже великим днем Божьего гнева. Именно так о ней говорится в Библии. Я вообще не понимаю, как можно читать то, что мы с вами читали, изучать то, что мы с вами изучали, и при этом считать, что, проходя через все это, церковь каким-то образом будет очищена. Ну а что же до слов, будто невеста должна приготовиться? Простите, но что же тогда сделал Иисус Христос, умерев на кресте? Он нас уже приготовил, уже там и тогда. Ну а мы с вами никогда не будем сами по себе достойны того, чтобы войти в Его присутствие. Но войдем мы именно во Христе, иначе никак. И вот эта мысль, что испытание, через которое, да, действительно должна проходить церковь, это синоним великой скорби, синоним суда Божьего, приходящего на землю, эта мысль кажется мне совершенно невероятной. Да, церковь будет избавлена от великой скорби, и в Откровении Иоанна Богослова это совершенно очевидно. Те 144 тысячи, о которых мы здесь говорили, уже были описаны для нас как израильтяне. И более того, даже указаны конкретные колена Израиля. И нет никакой возможности даже предположить, что это церковь. И описаны также и язычники. Это именно несчетное множество бывших язычников, а не церковь Христова. В прошлый раз мы видели, что 144 тысячи прошли через великую скорбь до конца. Мы видели, что Бог их сохранил даже в это страшное время. Да и вообще говоря, вопрос ведь не в том, по силам ли Богу сохранить церковь во времена великой скорби. Конечно, Ему это по силам, если бы такова была Его воля, если бы таким был Его замысел, тогда Он бы точно сохранил церковь, обязательно сохранил бы. Но штука как раз в том, что не таким был его замысел, согласно Божьему Слову. Господь Иисус обещал сохранить нас от этого страшного часа, который приходит на всю землю, этого ужасного времени испытаний. И я смотрю на это так. Церковь не проходит через великую скорбь, зато мы постоянно проходим через скорби малые. В том смысле, что у каждого из нас и у церкви в целом есть испытания. И я не знаю ни одного христианина, у которого не было бы испытаний и трудностей. Мне даже кажется, что чем замечательнее Божий человек,
тем больше он или она на этой земле страдает. И вот да, как раз через эти страдания, через эти испытания Бог взращивает нас как своих детей. Однако в этой жизни мы так и не становимся чудесными Божьими святыми. Мы лишь его малые дети, незрелые, неразвитые. Ну а когда мы предстанем перед Богом, мы окажемся в его присутствии совсем не из-за того, что с успехом прошли свое земное поприще или прошли великую скорбь. Ну и еще одно соображение. Ведь большая часть церкви вообще никак не попадет в великую скорбь. Вот уже 2000 лет христиане умирают физически. И они сразу попадают при этом в присутствие Христа. И, надеюсь, вы не будете утверждать, что Христос вернет всех этих людей на землю, чтобы они, христиане всех времен и народов, проходили через великую скорбь. Но тогда получается, что подавляющее большинство церкви в эту самую великую скорбь уже не попадает. И лишь очень малый процент церкви реально попадет во времена великой скорби. Ну да, возможно, кто-то скажет, что вот именно этим людям великая скорбь как раз особенно необходима. Некоторые считают, что вот как раз лично мне особенно необходима великая скорбь. И я иногда склонен с этим даже согласиться. Более того, я согласен и с тем, что заслуживаю ада, но я не попаду в ад, потому что Иисус Христос понес наказание за меня. Я уверовал в Него, я доверился Ему. Соответственно, не буду я проходить и через великую скорбь, и ровно по той же причине. Потому что Он умер за меня, и Он спасает меня Своей благодатью. Ну и что же? Неужели тот, кто богат благодатью, неужели он не способен избавить меня от этого? Он ведь избавляет меня и от испытаний дня сегодняшнего. Он ставит вокруг меня свою защиту. И он чуден. Он исцеляет меня от болезней. Он в жизни провел меня через несколько сложных операций. И при этом он сохранил мне жизнь. Да и вообще, оглядываясь на прожитые годы, я прихожу к тому, что я тоже прошел уже через скорбь, хотя и малую. И, кстати, я вижу, насколько меняется служение человека после того, как он лично прошел через свою малую скорбь. Полагаю, Бог проводит нас через испытания не случайно. Однако сказать, что я проходил или буду проходить через великую скорбь, это уже как-то слишком. Да, я понимаю, что многие братья и сестры во Христе действительно страдают. Но вот что интересно. Те, кто по-настоящему страдают, обычно все-таки не считают свое страдание великой скорбью. С другой стороны, мне доводилось участвовать в пышных банкетах, на которых люди, наслаждаясь изысканным ужином, рассуждали о том, как церковь вот прямо сейчас проходит через великую скорбь. Кстати, зачастую о том, что церковь будет проходить через великую скорбь, говорят как-то спокойно и небрежно. Ну, это как просто через реку перейти или как пережить энергетический кризис. Но люди зачастую не понимают, насколько ужасно то, что описано в Библии. Но, может быть, Бог сгущает краски? Может, он представляет все в слишком мрачных тонах? Но тогда получается, что мы с вами заблуждаемся. Мы читаем Откровение Иоанна Богослова, и мы видим, сколь страшной будет великая скорбь, в то время как на самом деле она совсем не столь ужасна. Ну да, в Откровении Иоанна Богослова, среди прочего, используются символы. Но знаете, почему автор использует символы? Не потому, разумеется, что символ можно объяснить как угодно и чем угодно, а потому, что реальность, которая стоит за символом, на самом деле гораздо хуже и гораздо страшнее самого символа. Потому что многие проявления вот этой реальности невозможно описать. Не хватает языковых средств, чтобы донести это до нас. Дело не в том, что, как некоторые говорят, у Бога не хватает сил это объяснить. Дело в том, что мы не способны услышать. У нас вообще проблемы со слухом. И Христос нам об этом говорил. И мы далеко не всегда понимаем то, что слышим. Я боюсь, многие люди не осознают, насколько страшна великая скорбь, описанная в Библии. И это чудо, что все 144 тысячи прошли великую скорбь до конца. Почему? Потому что все они такие мощные и сильные? Нет, конечно. Потому что они победили лукавого кровью Агнца. Вот только так и никак иначе. И только по этой причине. И вот в 4 стихе 14 главы Откровения Иоанна Богослова мы читаем, что они как первенцы Богу и Агнцу. Да, в русском переводе написано «как первенцу». Однако во многих других переводах все-таки в именительном падеже «как первенцы». Или точнее, «как первый плод». И вот это имеет глубокий смысл как раз в связи с Израилем. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, 15 глава, 15 и 16 стихи. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Сие приношение язычников – это и есть плод. Однако первый плод – это, конечно же, не язычники, это Израиль. И конкретно это говорится о 144 тысячах. Я полагаю, они будут занимать уникальное место в тысячелетнем царстве. Они будут авангардом вместе с Агнцем, когда он вернется, чтобы установить царство. Мы с вами это еще увидим в 19 главе. И мы читаем также, что в устах их нет лукавства. Это значит, что они не участвовали во вселенской лжи зверя, когда он показывал псевдочудеса. Они не поддались его обольщению. Вы помните, Господь Иисус говорил, что Антихрист попытается обмануть, если возможно, и избранных. Но это было невозможно, и они не будут обмануты. Мы читаем также, что они непорочны. Почему же они непорочны? Потому что очистились великой скорбью? Нет, конечно, но потому что они облечены в праведность Иисуса Христа. Вот именно на таком основании я и иду в небеса. Я иду в небеса не потому, что я такой хороший. Повторю еще раз. Если бы вы знали меня так, как я знаю себя, то вы бы выключили вот эту трансляцию вот прямо сейчас. Только подождите, не выключайте. Потому что если бы я знал вас так же хорошо, как вы сами себя знаете, то я бы с вами вообще не стал разговаривать. И вы, и я – грешники, спасенные Божьей благодатью.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами вернемся к тексту. Я еще раз прочитаю 4 и 5 стихи, а дальше перейдем к 6 стиху. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим». И дальше продолжение этой сцены. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу». Перед нами провозглашение вечного Евангелия. И обратите, пожалуйста, внимание на фразу «другого ангела». Здесь действительно много ангелов. И я думаю, мы уже могли сбиться со счету. И обратите также внимание, что благовестие здесь ограничено живущими на земле. То есть оно именно для них. Давайте прочитаем 7 стих. «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И, естественно, возникает вопрос, ну какое же это Евангелие? Ведь Евангелие – это буквально благая, добрая или радостная весть. И да, если вы Божие дитя, то Евангелие для вас – благая или радостная весть. Так что же, неужели это то самое Евангелие, которое мы проповедуем? Я скажу «да», то же самое. Однако здесь что-то добавляется. Это уже не только путь спасения, это еще и провозглашение суда. Теперь Божьим людям открыто, что Он грядет, чтобы совершить свой суд. И для Божьего народа это добрая весть, и в то же время плохая весть для мира. Я еще раз хочу вернуться к фразе «другой ангел». Дело в том, что дальше будет последовательность, состоящая в общем числе из 6 ангелов. Это изменение того, как Бог теперь общается с землей. На этих ангелов мы будем обращать с вами внимание в ходе наших бесед. Вот здесь как раз перед нами первый из этих ангелов. Понимаете, в наше время, в нашу эпоху, Евангелие поручено людям, и только люди становятся его вестниками. Ангелы хотели бы в это проникнуть, хотели бы получить право провозглашать эту весть. Однако пока им не дается такого разрешения. Но вот дальше, в начале великой скорби, люди ведь тоже будут оставаться вестниками Божьего Слова. Конкретно это относится к 144 тысячам израильтян. Но даже 2 свидетеля, у которых была, между прочим, сверхъестественная сила, не могли физически противостоять сатане. И в конце концов Бог забрал их с этой земли. Так вот, ангелы, наряду с людьми, вот свидетели времен Ветхого Завета. Кстати, об этом мы читаем и в Новом Завете, например, в послании к евреям, 2 глава, 2 стих. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние», обратите просто внимание, «через ангелов возвещенное слово было твердо». Так было в ветхозаветные времена, и дальше в послании к евреям противопоставление между временами Ветхого и Нового Завета. Ну а сейчас, во времена Великой Скорби, времена стали столь тяжелыми, что только ангелы и могут донести Божие Слово до мира, потому что ангела невозможно убить, уничтожить. И мы читаем, что ангел этот летел посредине неба, возможно, в космосе, как сегодняшние спутники. Вот представьте себе, пожалуйста, такой образ ангела, как спутника. Сегодня через спутники на всю планету транслируются телевизионные каналы. Ну а тогда будет возвещаться Божие Слово. И смысл этого возвещения состоит в следующем. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Почему? Ну, например, потому, о чем говорит автор книги «Притчи». Начало мудрости – страх Господень. То есть ангел говорит Божьим людям, будьте мудрыми. Потому что, да, нам надо бояться Бога. Бог избрал вас своей благодатью, но Он также будет судить землю. И вот в 8 стихе 14 главы Откровения Иоанна Богослова перед нами провозглашение суда над Вавилоном. И здесь, в этой главе, автор как бы заранее показывает нам события, которые еще будут явлены в этой книге. Можно сказать, что автор заранее открывает нам тот план, который будет развивать Бог. Это откровение Божьего замысла. Давайте прочитаем 8 стих. «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Да, вот вам еще один ангел, второй из тех 6, которые здесь перед нами предстают. И вот тут я хочу порекомендовать вам одну книгу. Она довольно старая, но при желании вы ее легко найдете. Называется эта книга «Два Вавилона». Автор – Александр Хислоп. Так вот, там проводится мысль, что Вавилон был штабом сатаны с самого начала. Именно там началось идолопоклонство. Оттуда оно начало свое распространение, свое шествие по миру. Семирамида была женой Нимрода, а, возможно, также и его матерью, которая вышла замуж за своего собственного сына. Но, как бы то ни было, она была царицей Вавилона, и про нее была такая маленькая история, которая и стала началом идолопоклонства. История, которую, кстати, она, скорее всего, и распространяла, заключалась в том, что Семирамида появилась якобы из яйца, которое вышло из реки Евфрат, и Семирамида расколола скорлупу этого яйца и вышла наружу уже взрослой. Семирамиде поклонялись, и таким образом стал развиваться культ богини. Так или иначе, именно из Вавилона начались все лжерелигии. Так вот, второй ангел провозглашает о грядущем так, как будто это уже исполнилось. «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Слышали это слово, которое повторяется дважды? «Пал, пал Вавилон». Здесь используется греческое время, которое называют аористом. Но в данном случае говорят также и о пророческом аористе. В том смысле, что Божие Слово настолько нерушимо и незыблемо, что даже о будущих событиях говорится так, как об уже свершившихся. Ну, то есть это неотвратимо. Это как будто уже свершилось, хотя исторически и относится пока еще к будущему. И получается, что во времена Великой Скорби Вавилон будет сначала восстановлен. Мы с вами говорили об этом, читая книгу пророка Исаии, 13 глава. Вавилон будет восстановлен, хотя и не на том же месте, где он находился ранее. И восстановление это совершится как раз для того, чтобы мог совершиться и суд над Вавилоном, представленный у пророка Исаии. Вот это вавилонское идолопоклонство – это нечто вроде интоксикации божественностью, которая охватит весь мир. Именно поэтому люди и сегодня так активно экспериментируют с поклонением сатане, со всякой псевдодуховностью. Давайте прочитаем книгу пророка Иеремии, 51 глава, 7 стих. «Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Если бы можно было заглянуть вперед и увидеть землю, так сказать, с высоты птичьего полета не только в пространстве, но и во времени, то мы с вами, пожалуй, разочаровались бы в народах земли. В книге пророка Исаии, 13 глава, 11 стих, читаем следующее. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей». И также в книге пророка Иеремии, 25 глава, мы читаем о том, как Божий гнев нисходит на землю. И еще книга пророка Исаии, 13 глава, 19 стих. «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра». Вот это суд над Вавилоном. И в 17 главе Откровения Иоанна Богослова мы увидим Вавилон религиозный, а в 18 главе Вавилон деловой, царство бизнеса. Тут еще многое можно было бы сказать, но, к сожалению, наше время на сегодня подходит к концу. Мы с вами, Бог даст, встретимся уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.